Третье. Крымским, очаковским и белгородским татарам вольно по обе стороны Днепра, на степях, около речек, кочевать, для конских кормов и звериных промыслов ездить, а со стороны царского величества низовым и городовым казакам войска Запорожского, промышленным людям, плавать Днепром для рыбной ловли и по всем степным речкам на обеих сторонах Днепра для рыбы и брания соли и для звериного промысла ездить вольно до Черного моря. Четвертое. Киев с монастырями и городами, местечками и селами всего своего старого уезда, то есть ниже Киева, Васильков, Триполье, Стайки с селами, да выше Киева два местечка, Дедовщина и Родомышль, остаются в стороне царского величества. Пятое. Запорожские казаки также остаются в стороне царского величества. Султану и хану до них дела нет, под свою державу их не перезывают. Шестое. Титул царского величества писать сполна, как он сам его описывает. Пленники, боярин Шереметьев, стольник, князь Рамадановский и все другие отпускаются на окуп и на размену. Седьмое. Султан и хан не должны помогать неприятелям царским. Хан, выслушав статьи, сказал, что они написаны разумно и ему годны. Поехал гонец в Константинополь и привез согласие султана на условие. Но когда дело дошло до шерти, то Тяпкин и Зотов увидали, что шертная грамота написана иначе, очень сокращенно, с пропуском целых статей, о Запорожье, о свободном плавании по Днепру. Посланники объявили, что они такой грамоты не примут. Татары в ответ закричали: «Или вы, государи наших, учить приехали и свои упрямые обычаи лишние слова писать? Возьмете и не в честь, что вам изволит написать и дать ханово величество. Потому что всякий государь волен на своем государском престоле и делает, что хочет, а вы нас не учите и нам не указывайте. А если заупрямитесь и грамот не примете, то грамоты посланы будут к вашему государю с ханскими послами, а вас за ваше упрямство велят держать в кандалах и зашлют вечную неволю». Посланники отвечали, что они такой шертной грамоты принять не смеют. Пошлют гонца в Москву и будут дожидаться, что великий государь им укажет. Хану доложили об этом и принесли ответ, что по приказу султана посланников велено отпустить немедленно в Москву с шертными грамотами. Тут посланники объявили, что они готовы к отпуску и шертные грамоты примут по неволе. Будут ли эти грамоты царскому величеству годны и к содержанию перемирных договоров крепки, о том великому государю как Бог известит. 4 марта близ Бакчисарая на поле в шатрах Тяпкин и Зотов были на отпуску у хана. Мурат Гирей, целуя Коран, говорил, что он и султан клянутся содержать мирное постановление непорочно 20 лет. На посланников и переводчиков надели золотые кафтаны, а посланники за это поднесли дары хану, который сказал им, чтобы великий государь поскорее отправлял послов своих к султану для подкрепления договоров, о которых статей нет в его ханской шертной грамоте, те будут внесены в грамоту султанову. Он, хан, об этом писал уже к султану и впредь писать будет. Наконец хан говорил со светлым и радостным лицом. «Когда царствующего града Москвы достигнете, и сподобитесь видеть великого государя своего пресветлое лицо, то от нашего ханова величества ему поклонитесь. Посредничество наше между ним и султаном турецким, родение в мирных договорах, откровенную пред вами дружбу и любовь нашу его царскому величеству донесите. А вам счастливый путь». Посланники поклонились хану до земли, благодаря за жалование. Когда вышли из шатра, провожали их до лошадей Беи, Карачей и Мурзы и прощались любовно. Множество христиан и бусурман, заслышав о заключении мира, толпились у шатра и провожали посланников радостными восклицаниями. Если в Крыму так радовались заключению мира, то еще больше радовались в России, и особенно в Малороссии. Во всех городах малороссийских, через которые проезжали посланники, были им торжественные встречи, встречали духовенство с крестами и святою водою, полковники, сотники и саулы с конным войском, со знаменами, трубами и литаврами, сердюцкая пехота с барабанами, мещане с хлебом, солью и напитками, везде принимали с радостью, любовью и слезами, благодаря Бога за мирное постановление, кормили, поили, давали подводы. В Батурине гетман Иван Самойлович обнял посланников отечески с великой любовью и радостными слезами, благодарил за любовь и совет к писарю его Семену Раковичу, особенно благодарил и кланялся за то, что к нему заехали и тем честь его гетманскую в малороссийском народе прославили. На радостях гетман задал большой пир. Перед замком во время тостов гремели пушки, музыка играла во весь обед. На отпуске гетман просил напомнить великому государю о малороссиянах, перешедших с западной стороны Днепра на восточную. Не имеют они никаких хлебопитательных промыслов. Кормит их он, гетман, из своей шкатулы, чтоб великий государь велел поселить их в сумских, краснопольских и других слободских угодьях, на степных реках и дубравах, да чтоб всем малороссиянам, которые находятся под белогородским разрядом, велел быть под его гетманскую властью и булавою вознаграждение за западную сторону Днепра, которая теперь отошла к туркам. Когда в Крыму было все кончено, надобно было взять утвержденную грамоту и от султана. Для этого в 1681 году отправился в Константинополь дьяк Возницын. Но турки не захотели внести свою утвержденную грамоту статье Запорожье, что оно принадлежит государю русскому. Тщетно Возницын настаивал на внесении статьи и не хотел брать грамоты. Визирь объявил решительно, что посол или должен взять грамоту, или уехать без грамоты. Возницын обратился за советом к патриархам Константинопольскому, Иерусалимскому и Александрийскому, которые были все тогда в Цареграде. Патриархи присоветовали ему взять грамоту. Посол исполнил совет, но, принимая грамоту у визиря, протестовал. «Я принимаю эту грамоту по неволе и повезу ее к царскому величеству на произволение, не зная, будет ли она годна или нет». Царское величество произволил принять грамоту. В Москве были очень довольны избавившись от тяжелой и опасной войны с пожертвованием голой степи, ибо такой вид имело тогда уступленное туркам Заднепровье. Виновник этого запустошения западной Украины – виновник отдачи ее туркам Дорошенко жил покойно в Москве. В октябре 1679 года приезжал к нему дьяк Бабинин с милостивым государевым указом. Известно великому государю, что ему, Петру, в кормах и питье, и в конском корму скудость, и потому великий государь пожаловал его, указал ему быть на Устюге великом воеводою. Дорошенко поклонился в землю и спросил: «Далеко ли этот Устюг от Москвы, и каков город?» «От Москвы 600 верст, и город славный, многолюдный», — отвечал дьяк. «Великий государь, — сказал Дорошенко, — обнадежил меня своей милостью, велел мне быть со всеми родственниками в Соснице, а после приказал быть в Москву на время. А как я видел царские очи, и тогда премногою государскую милостью был обнадежен. Указали мне жить в Москве, двор мне дали, корм и питье. Буду бить челом великому государю, чтоб меня на воеводство посылать не изволил. У меня в малороссийских городах три брата родные и родственники. Как услышат, то не подумают, что я отпущен на воеводство, а представится им, что я сослан в ссылку, и будет от того большое дурно на обеих сторонах Днепра. Объявляю я об этом, зная тамошних народов нравы. Яненко великому государю изменил, предался Хмельниченку. И я не таю, что Яненко и Хмельниченко мне родственники. В Соснице у меня было оставлено много имения. Из этого имения много взял гетман, много распропало. А если царское величество отпустит меня на воеводство, то и остальное все пропадет. Я теперь в большом сомнении, что из Сосницы и других городов от сродников моих недель 6 никакой ведомости ко мне не было. А как я буду на таком дальнем воеводстве, то и подавно все от меня отступятся и писать ко мне не будут за таким дальним расстоянием. Но после Дорошенко одумался и взял Вятское воеводство. Другая казацкая знаменитость скоро также сошла со сцены. В сентябре 1680 года приехали в Москву запорожские посланцы, полевой полковник Щербиновский и войсковой писарь Быхоцкий. Они привезли известие, что Иван Серко умер 1 августа, и на его место выбран Иван Стягайло. Быхоцкий в тайном расспросе сказал: «Когда Серко был кошевым, то от него никакого добра к великому государю не было, а говорить явно никто ему о том не смел, для того, что через меру или с допущения Божия, или какую его хитростью все его боялись, и что замерит, то и сделает. А если б кто не захотел его слушаться, того бы тотчас убили, потому что в кругу у нас всякому вольность. А если бы на кого Серко что-нибудь затеял, то без всякого розыску смерть тут же, в кругу». Серко не хотел добра великому государю, во-первых, за то, что был в ссылке в Сибири. Во-вторых, злобился на гетмана за то, что жене его и детям была великая теснота и обида за то, что отнял у Запорожья старинные маятности и промыслы, и не присылал запасов. Были к Серку посылки от польского короля, чтобы он ему служил, и кошевой начал думать, как бы в Украине сделать кровопролитие. Послышав об этом намерении, король прислал к нему из Белой Церкви попа. Серко через этого попа обнадежился. Послал королю сына своего и с ним сотню казаков, отзываясь с верную службою и с таким замыслом, чтоб король навел хана с ордою на слободские украинские города, а свои войска послал по Задесенью. Серко же в это время под королевским знаменем пойдет также к слободским городам. И когда малороссийские жители увидят на себя такую тесноту, а про Серку услышат, что он служит королю, то начнут бунт, гетмана убьют, а Серка провозгласят гетманом, обнадежась на то, что он через польского короля от турок и татар даст им покой. Сила Божья не допустила этого намерения до совершения. Мы с судьей Яковом Константиновым поработали тут Богу и послужили верно великому государю, до злого намерения Серко не допустили, не дали ему и с Крымом договориться, чтоб быть под обороною турецкого султана. С этих пор Серко пришел в отчаяние, что не мог исполнить свое намерение, и начал хворать. Заболел у него левый бок, отчего стал чрезмерно худ. Во время болезни войском не занимался, а постоянно жил в пасеке своей, которая от сечи в 10 верстах, в Днепровых заливах, со всякими крепостями. Войско стало негодовать, но он говорил казакам: «Слушайтесь меня, я человек старый и воинский, знаю, что в какое время делать. И так вы добрых молодцев растеряли, что без моего совета посылали их в степь». Король присылал к нему Волоха именем Апостольца, который всякими тайными разговорами приводил его к исполнению вышеобъявленных злых дел. Мы с судьей узнали об этом от Апостольца, который начал нам говорить, чтобы мы слушались старого воина Серка, что нам прикажет, исполняли бы. Мы спрашивали у Серка, зачем приехал апостолец, но он нам не объявил, только вычитал свои и войсковые обиды. Незадолго перед смертью Серко велел себе сделать гроб и в нем ложился. Говорил, что прежнего себе здоровья не чает. И 1 августа умер в своей пасеке скоропостижно. В сечь отправился царский посланец Бердяев, повез подарки кошевому и старшине. Всему войску повез 500 золотых червоных, 150 половинок сукон и по 50 пуд пороху и свинцу. Бердяев приехал на Кош в ноябре и говорил на раде, чтобы запорожцы не держались вперед противных поступков, какие делали при Серке, и чтоб присягнули на верность царскому величеству. «Для чего нам присягать?» — раздались в ответ голоса. «Мы великому государю не изменяли и изменять не хотим, а сукон прислано нам мало, поделиться нечем. Не будет на человека и по полуаршину». На Дон великий государь посылает денег, сукон и хлебных запасов много. Мы против донских казаков оскорблены. Тут же на раде был гетманский посланец Саламаха. Он начал говорить. «Гетман обещается присылать вам хлебные запасы. Пошлите только ему сказать, сколько вам в год надобно. И денег будет присылать из тех, что сбираются с аренд». Стал говорить кошевой. «Хотите или не хотите великому государю присягу дать? А я от себя дам потому. Прежде у бывшего кошевого атамана Ивана Серка с гетманом Иваном Самойловичем была не дружба и не послушание, и войску было худо. Государево жалование от гетмана хлебных запасов не приходило много лет». «Есть нам за что присягать!» — закричала толпа. «К вам, старшим, прислано государево жалование большое, вы и в Москву посылали бить челом себе жалование, а чтоб в войску было жалование, о том челом не били». Кошевой хотел идти в церковь присягать, но его не пустили. Сильнее всех мутил войсковой писарь Петр Гук, потому что ему не прислано подарков. Но в Москве думали, что в сече один только писарь Быхоцкий, и дали ему подарки, не зная, что Быхоцкий был старый писарь, а на его месте давно уже был Гук. На другой день после заутрени собралась другая рада. Гук переменился, начал уговаривать казаков, что принесли присягу, и толпа пошла в церковь целовать крест. Когда Бердяев возвратился, то в Запорожье послали немедленно еще 50 половинок сукон и жалование Гуку. Опасная турецкая война, продолжавшаяся во все почти царствование Феодора, разумеется, должна была иметь влияние на отношение России к другим державам. В Швецию шли прежние споры вследствие пограничных столкновений. Но тщетно Дания убеждала русское правительство разорвать мир с Швецией. Гроза на юге не давала возможности думать о войне на севере. Отказавшись от предложений датских относительно Швеции, московский двор попытался было отвлечь от России силы Турции, вооружив против нее Австрию. Боярин Бутурлин ездил в Вену склонять императора к разрыву с Турцией, но получил отказ под предлогом враждебных отношений Австрии к Франции и бездействия Польши. Но если с западными державами можно было вести дело путем дипломатических переговоров, то на Востоке со степными хищными ордами это средство было недействительно. Тем более, что там же, в степи, жили казаки, которые не спрашивались с государством, когда им надобно было добыть зипун или отмстить за обиду.